Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Від реформації духу і мислення людини до реформації суспільства в масштабах держави і покоління. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком.
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер наши радиослушатели, а также наши зрители, которые смотрят нас в соцсетях Радио М. И хочу напомнить, это Одесская студия Радио М, и с вами ваш ведущий Царюк Виталий. Сегодня у нас хорошая погода в Одессе, программа «Реформация», и у нас сегодня два гостя, замечательные гости, один из Америки, это Александр Осипов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, друзья.
И второй гость у нас из Белгород-Днестровска, это Андрей Полинкевич. Андрей Полинкевич из Белгород-Днестровска, пастор церкви «Благодать». И Александр из Америки, пастор церкви «Light of the World».
To the world. Свет миру.
У меня очень плохо с английским, пока учить, наверное.
Меня не лучше.
Да, но ничего, надо съездить в Америку, наверное, получить английский. Вот. Вы у нас из города
Аубурн.
Это Вашингтон, штат Вашингтон, USA, Соединенные Штаты Америки. Если вы нас смотрите в Америке, то, друзья, вот ваш, так сказать,
покорный
земляк
слуга.
Сегодня, да, покорный слуга, вот скромные у нас пастора сегодня, скромные, общительные. Мы немножко перед эфиром пообщались. Тема у нас сегодня очень сложная, очень важная. Это второе пришествие Христа.
Интересное.
И интересное, да. Многие этой темы боятся, Александр. Вы не боитесь второго пришествия Христа?
Я не боюсь ни этой темы, ни второго пришествия Христа не боюсь.
Андрей?
Я его ожидаю.
Аналогично. Да.
То бишь, вот смотрите, сейчас в эфире у нас есть уже 2-3 человека, которые не боятся второго пришествия, ждут. И, ну, с трепетом все равно же, ожидаем с трепетом.
Конечно.
Александр,
конечно.
Все равно есть какое-то вот трепетное ощущение?
Трепетное ощущение слуги, который должен предстать перед своим господином и отдать отчет в своей жизни, в своем служении, в своей работе, конечно. Но страх перед наказанием или какой-то каким-то катаклизмом, который вдруг что-то перевернет, изменит, и я что-то потеряю, то, конечно, такого нет. Я приобрету, это да.
Но у нас сегодня тема будет раскрываться в разных, так сказать, с разных сторон, потому что с пророчествами мы будем сегодня работать. Сегодня очень много хотелось бы, чтобы вы прочитали и напомнили пророчеств, которые говорят о втором пришествии, потому что очень много споров на эту тему, очень много рассуждений на эту тему. Многие считают свою позицию истинной, и вот каждый так считает. Разница. У одних есть люди, которые считают, что уже Христос приходил второй раз, а некоторые вот считают, что еще и вообще ни разу не приходил. Там, например, иудеи считают, что Мессия еще не приходил. Вот. А кто-то считает, что он придет каким-то сверхъестественным образом, заберет праведников, всех остальных оставит, будет великая скорбь. Кто-то считает, что будет второе пришествие и тысячелетнее царство. И Христос здесь на земле воссядет. Вот эти все темы, вот эти все вопросы мы сегодня будем обсуждать. Дорогие друзья, у вас есть возможность нам написать свой вопрос кратенько, или просто даже вот репостнуть наш эфир в Фейсбуке или в Ютубе, если вы нас смотрите. И мы сегодня будем говорить о духовной составляющей в большей степени второго пришествия. Но и, конечно же, о признаках второго пришествия, то, что было описано в пророческих книгах и в Матфея было описано, пророчество Христа о признаках второго пришествия. И Откровение, и Даниил, пророк Даниил за 600, наверное, лет до Рождества Христова вообще говорил о пришествии Мессии, И эти пророчества сбывались. И, на мой взгляд, уже, ну, не только мой, а многие богословы говорят, что 90% пророчеств уже сбылись. Правда ли это? Вот, Александр, вот я хотел бы конкретно к вам этот вопрос адресовать в первую очередь, а потом еще и Андрея бы спросить вот на эту тему. Сбылись ли пророчества? Какие конкретно такие явные, которые мы можем, ну, согласиться, увидев их в жизни, что они свершились?
Да. Что касается первого прихода Иисуса Христа в мир, то Ветхий Завет нам дает более 300 пророчеств относительно Мессии. И все они с точностью абсолютно сбылись и произошли, и исполнились в жизни и служении Иисуса Христа. Что касается пророчеств второго пришествия, то ли Даниила, то ли Захарии, то ли Исаии, Иеремии и других пророков, то у нас нет оснований не верить, что они не сбудутся, потому что те, которые уже произошли, они сбылись со 100% гарантией, то у нас нет оснований не верить, что не сбудутся и относительно второго пришествия, то я верю абсолютно Библии. И, конечно, основной фактор здесь играет решающая вера.
Верим ли мы, во-первых, в эти пророчества, во-вторых, сбудутся ли они?
Конечно же, я верю в эти все пророчества. И книга Откровения – это не страшная книга, это книга ободрения, это книга благословения, это книга радости. В книге Откровения Иисус Христос представлен в виде прекрасного пастыря, который встречает своих овец, и книга Откровения дает нам ободрение и надежду. И главный посыл книги Откровения – это не запутать нас и не дать нам какие-то тайны неразрешимые, апокалиптические, которые мы не способны будем решить. А книга Откровения – это возможность встретиться лично с Иисусом Христом, увидеть ответ, увидеть выход в атмосфере страха, неуверенности, в котором пребывает мир. И это единственная прекрасная надежда для всего человечества и для нас, христиан, в первую очередь.
Андрей, вот скажите, какие пророчества уже сбылись из тех, которые были, о втором пришествии Христа? Ну, например, вот об израильском народе, да, было пророчество, что восстановится Израиль, что соберутся как птицы, как птица птенцов соберет своих под крылья свои, да, и вот это мы видим с 47-го года, по-моему, если не ошибаюсь, или 48-го, да. Восстановлено, мая. Да, вот, спасибо, с 48-го года государство Израиль появилось на карте, географической карте мира, политической карте мира, и мы видим, что это государство, которого не было 2000 лет, оно восстановлено именно вот в наше время, и за это время очень, как бы, много событий произошло, политических и так далее, и духовных, которые тоже были пророчески предсказаны. Одно из пророчеств еще не сбылось, это восстановление храма, да?
Да.
А произойдет ли это, как это будет, как вы видите, может быть, еще какие-то пророчества вы можете вспомнить, которые были предсказаны и которые уже свершились?
Ну, даже то, что Израиль восстановился как государство, как народ, это уже свидетельствует о том, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Это уже подчеркивает, что то, что сказано в Священном Писании, оно действительно авторитетно, истинно и праведно. Даже в пророке Иеремии Господь сказал о Своем Слове, что Он над ним бодрствует, чтобы оно вскоре исполнилось. Кто-то правильно подметил, что Израиль является, как бы, духовными часами, на которых, смотря, мы можем приблизительно ориентироваться, как Божий календарь движется вперед. Да, мы понимаем, что к этому идет время, что восстановится храм, наступит другой период жизни, когда благодать Божья, она перейдет на Израиля. Вот. Но календарного дня, вот именно какой год, какой месяц и какая дата, Библия нам об этом не говорит. Как предпосылки какие-то, вот мы можем, ну, как ну, что-то понимать, что вот это время нас к этому приближает очень близко. Но календарного дня у нас в Библии нет. Мы этого не находим.
Позвольте, я прочту из Нового Завета, Евангелия от Матфея. Это то, что мысль, которую вы сказали. Это 24 глава с 32 стиха. «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все это, знаете, что близко при дверях».
И, а все это что именно?
Ну, тут перед этим идут детальные описания признаков,
дней.
Признаков.
Да,
признаков возвращения Иисуса дней, Христа. Возвращения второго пришествия Христа.
О, да.
Да?
Ну, мы не можем сказать, что это прям в хронологическом порядке.
Ну, давайте прочтем. Давайте, вот если не сложно, мы можем прочитать отрывок, вот, который как раз об этом говорит.
«Когда же сидел он на...» Я буду выборочно читать, потому что это длинный текст. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам, все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И так, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий доразумеет. Ну и так дальше тут идет обращение к еврейскому народу. Дальше 24 стих. «Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения, чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Ибо как молния исходит, 27 стих, от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Вы говорили, что пророчество относительно храма еще не исполнилось. Да, но еще не исполнилось. Но, как вы знаете, в Иерусалиме функционирует, создан и достаточно успешно развивается институт храма, так называемый институт храма на Храмовой горе. И этот институт подготовил абсолютно все. Это проверенная информация, она есть во всех источниках проверенных, есть сайт этого института, где опытные исследователи, толкователи Библии, раввины работают в этом институте. И они подготовили практически все атрибуты для будущего храма, включая Ковчег Завета, все одежды, все сосуды для храма. Последняя, насколько я помню, была отлита минора нашим украинским меценатом Давидом Рабиновичем. Она стоит под пуленепробиваемым стеклом в Иерусалиме. И она является точной копией той миноры, которая была в Иерусалимском храме. И насколько я знаю, уже на сегодняшний день был избран негласно первосвященник для будущего храма. Он уже избран. Это и есть информация. Да, я есть. Не помню просто, как его зовут. Вот. Так что все.
Ссылочка есть какая-нибудь в источнике? На источнике вот, в интернете?
Ну да, я дам обязательно эту ссылку. Угу. И исследователи говорят, что с того момента, как им дадут разрешение на постройку, им нужен небольшой отрезок времени для того, чтобы просто воздвигнуть стены и внести все готовое в храм. Уже все готово, абсолютно все.
То бишь это будет храм, в котором будет восстановлена литургия, поклонение и жертвоприношение, и ветхозаветные обряды, которые были до, ну, до Нового Завета. До 70-го года, да, я так правильно понимаю, нашей эры?
Да, есть две точки зрения. Одна, что это буквальное понимание восстановления храма. Я же придерживаюсь точки зрения, что это... Первое, что это будет не буквальное. Я придерживаюсь точки зрения, что это будет буквальное восстановление храма и восстановление служения, которое остановит свое время, разорвет завет свой с евреями Антихрист, и он остановит служение и начнет преследовать или гнать еврейский народ после того, как они увидят, что это не Мессия, и разочаруются в нем, отвернуться от него, и он начнет преследовать еврейский народ.
Хорошо, тогда давайте хронологию немножко, потому что мы скачем с периода на период. Мы живем сегодня в 2019 году, когда еще нет храма, и когда еще Антихрист пока явно не показал
не открылся.
Себя, не открылся. Давайте поэтапно. До второго пришествия Христа, значит, должен быть один из таких ключевых моментов, это появление того человека, да, Антихриста. Это будет человек, политический или духовный деятель, который будет признан большинством людей в мире, да, или в духовном мире, или в элите политической. Вот кто это, как это может быть? Вот как вы себе представляете, как вы это, ну, как вы считаете?
Хорошо, я отвечу, потом Андрей продолжит.
Потому что, ну, то, что я вижу, да, я немножко посмотрел, как подготовившись к эфиру, пророчества разные, да, и одно из пророчеств об Антихристе, это как раз то, что его примут, примет большинство и израильского народа, и всего мира, и он будет влиятельной фигурой в мире, и что даже не смогут ни купить, ни продать без его начертаний, без его признания. И примут даже вот евреи, которые считают себя правоверными, и они в нем увидят Мессию, и вот в этом будет как раз дилемма.
Я придерживаюсь классической точки зрения в евангельских кругах, которая бытует, потому что есть мнение достаточно интересное, что мир придет к настолько большому благополучию и духовному развитию, что наступит всемирный мировой порядок. Я не поддерживаю такую точку зрения. Я придерживаюсь от обратного, что мир должен прийти в хаос и настолько большой кризис политический, экономический, духовный, нравственный, культурный и другой, что просто нужно будет появление какой-то личности, которая даст выход из этого кризиса. Это будет религиозно-политический лидер, который, конечно же, будет принимать участие в экономической сфере, потому что весь мир должен будет кричать, кто подобен зверю сему. И этот человек, он даст выход из политического кризиса, он найдет, посадит за стол переговоров людей, глав государств. Я думаю, что уже не будет важно ни территориальное устройство, ни какое другое, ни патриотическое. Просто этот человек даст выход и ответ на вопросы многим людям.
Какой-то глобальной проблемы. Одной из глобальных проблем, которая, ну, предположительно по ряду мнений богословов, является энергетический кризис. Это
энергетический...
Вот, имеет место быть такая точка зрения?
Энергетический кризис.
То бишь отсутствие нефти и газа,
следовательно,
приведет к огромному коллапсу и политическому, и экономическому, и, ну, материальной составляющей вообще выживания на Земле.
Раньше это было для нас странно и непонятно, но вот определенное количество лет назад одна из стран Европы готова была объявить банкротство.
Вот, Греция.
Целая,
да?
Страна. Греция, до этого Исландия. И когда-то это было непонятно, просто страны переставали существовать. А тут страны становятся банкротами. И если бы кто-то не вливал туда инвестиции, эти страны просто вынуждены были бы присоединиться к каким-то другим странам. Если мы возьмем ведущие страны мира, такие как Россия, США, там, европейские страны, да, Англия, Германия, Франция, Если подчинить главенствующие или ведущие страны под руководство какого-то одного человека, а на сегодняшний день это понятно, потому что существовали такие великие империи, как СССР, а сейчас Евросоюз и так далее. То есть объединить всех под одно, под эгиду какого-то руководителя, это не проблема сегодня и как бы не звучит странно. Если ведущие страны подключить под руководство какого-то одного руководителя, то страны, зависимые от этих стран, политически, экономически, они просто будут вынуждены подчиняться ему. И я думаю, таким образом Антихрист хотя бы элементарно экономически подчинит себе все. А Библия так и говорит, что не смогут ни продать, ни купить.
Ну, уже несколько, ну, не знаю, десятилетий обсуждается тема одной единой валюты, валюте международной, да, которая будет во всем мире и заменит и доллары, и евро, и рубли, и иены, и все остальные валюты, которые еще и присутствуют.
Ну, если это не валюта Антихриста, то в крайнем случае это будет предшественник той единой валюты. Может быть, он не будет валюты, что-то будет единое. Мы не можем сказать, что это будет.
Но будет это единая единица измерения. И самое главное даже не в этом. Самое главное в том, что единая база данная и база, ну, как бы, и система расчета.
Но самое важное здесь не экономический контекст, а то, что люди, принимающие эту единицу как бы экономической оплаты, они добровольно будут отдавать себя в распоряжение Антихристу.
Ну вот смотрите, многие люди в нашей стране, они отказались от биометрических паспортов и от карточек, и ну, сотрудничества с банками посредством безналичного расчета. Только по той причине, что считают, что это и есть как раз вот это число зверя, и это и есть вовлечение в эту систему.
Ну, уже при моей памяти люди отказывались от идентификационных кодов, да? А еще ранее люди отказывались от паспортов. В 20-е годы, это когда это только начиналось с советской власти, люди уходили в тайгу, в лес, чтобы Антихрист их там не нашел. Свидетельство тому семья Лыковых, которая ушла в Сибирь там и жила долгие годы.
Это плохо или хорошо?
Я думаю, это неразумно, так скажем.
В то время?
И в то время, и сейчас.
Отказываться, а почему сейчас? От паспорта. А я сейчас, вот смотрите, давайте подискутируем. Сейчас мы накалим немножко дискуссию, потому что я считаю, что вот нам пора уже уходить в какие-то поселения, в леса.
В лес.
Создавать, да, в лес, почему нет? И создавать свои поселения, которые будут с одним мировоззрением, с одним взглядом на устройство общества.
Ну тогда welcome Washington.
Образование.
Там, welcome Washington, там много лесов. Мы найдем для вас место.
Саша, вы приглашаете, в Закарпатье, да? Есть тоже много леса.
Всех не перевезешь. Я считаю, что нужно создавать по месту. Друзья, если вы нас смотрите или слушаете, я практически вот на 100% серьезный и пропагандирую все-таки собираться и жить какими-то коммунами, кибуцами, как хотите назовите, это вот поселениями по одинаковым мировоззрениям или хотя бы коттеджные поселки. Вот если я скажу, жить в коттеджных поселках одного мировоззрения, общинами.
Виталик,
это нормально? Коммунами.
Виталик, я думаю, что то, что люди с опаской относятся к таким вношествам, например, вот как вот код там или новые паспорта, которые вводятся, да, мне кажется, это не понимание буквального уже прихода Антихриста, но где-то с внутренней такой опаской люди где-то думают, что это как подготовительная такая часть, которая приведет в такую зависимость, что уже без той системы, которая будет предложена им, будет жить невозможно.
Ну, я вам напомню Голодомор и советский режим. Для кого-то Сталин и Ленин были антихристами. По сути, то, что они делали в Украине, так, и в Советском Союзе в периода 20-30-х годов, это было, ну, для кого-то это стоило жизни. И поколение кого-то расстреливали за веру, и это были реальные антихристы.
Но,
по сути, они против Бога. Они были вели богоборческую программу. Они жгли, оскверняли святыни христианские, жгли церкви, жгли Библии, Священное Писание, расстреливали верующих. По сути, это была эпоха для того локального вот места, да, там для Украины, там Западной, Восточной, ну, там для России. В этой территории это было проявление вот такое локальное, как раз вот этой проблемы.
Дух
Антихриста. Мы сейчас, да, дух один. И он сейчас просто культивируется. Мы к пришествию ко второму, я думаю, что ну, должны ну, как-то понимать трезво, что это будет в реальной жизни, это будет с реальными семьями, с реальными городами, странами, и это будет глобально. То, что мы прочитали сейчас в Писании, что мерзость и запустение в святом месте, да? Ну, мы же видим, что происходит сейчас в Европе. Что там запустение и мерзость уже как бы на законном уровне, то бишь уже прописываются законы Содома и Гоморры, да, вот эти однополые всякие браки и так далее, они там узаканиваются на законном уровне. И это проникает еще и в религиозную среду. И находятся те, кто это поддерживает. А если мы окунемся в пророчества, которые были у Луки, в 17 главе, да, и в 21, по-моему, главе, там написано, что и будет, как во дни Ноя, и, то есть во дни Лота.
Лота и Ноя.
И Ноя.
Да.
И ели, и пили, и женились, да. И выходили замуж. И вот эта мерзость, она там присутствовала во времена Лота, как раз, ну, неспроста, наверное, употребляется этот пример, что во времена Лота было разложение, и во времена Ноя было разложение общества. И Христос второй раз придет, и написано, что первые были водой, да, потоплены. Второе же пришествие, вторая кончина мира будет, ну, конец света, будет огнем. И есть вот честно, вот у меня сейчас даже возникает вопрос с лесами, то, что происходит. Мы же видим, что меняется экология. Содом и Гоморра были огнем спепелены, и никто не спасся, кроме одной семьи Лота, да? Это тоже как бы какие-то были, ну, прообразы, и они сейчас присутствуют во втором пришествии. Я к чему это говорю? К тому, что эта мерзость и запущение уже это как плюс еще одно пророчество сбывшееся. Переходя к тому, о чем мы говорили, поселение, как можно этого избежать? Можно ли пытаться, ну, жить своими какими-то вот коттеджными поселками, если это приятнее слышать, в котором будет своя образовательная система, школы, детские сады, свое хозяйство? И стоит ли вот на это рассчитывать или вообще просто лучше смириться, взять паспорта, летать, перемещаться? У вас вот биометрический паспорт, Александр?
Нет. Нет. Я улетал, когда не было еще
биометрический. Да еще не было, у вас обычный. Вы, то бишь, не взяли биометрический. А как считаете, нужно брать, не нужно брать биометрический?
Ну, когда у меня закончится срок этого, я возьму паспорт.
Да. Возьмете Почему биометрический
нет?
паспорт?
Почему нет?
Ага, значит, вы не видите в этом проблему. Кто-то, я уверен, что сейчас нас будет слушать, и этот вопрос для него по-другому, как бы другой точки
зрения. Ну, что бы я ни сказал, всегда найдется кто-то, кто будет со мной не согласен.
И это нормально?
Это нормально.
Это нормально.
Можно я... Ну, буквально, с вашего позволения, такую мысль вот сейчас просто вспомнил. Вот, на фоне того, что вы задаете вот такой интересный вопрос, стоит ли уходить нам в леса жить, чтобы отделиться от мира, чтобы как-то чувствовать себя безопасно от тех страшных отличительных признаков, которые были во времена Ноя и Лота. Кстати, хочу сказать или напомнить, что есть несколько таких отличительных признаков, которые были во времена Лота и Ноя, и Христос сказал, что так будет и перед его пришествием. И какие же были отличительные признаки? Это смешивание людей и нечистых духов, что повлекло за собой остальные проблемы. Вот так это было.
Смешивание людей и нечистых духов. То бишь будет прогрессировать одержимость какая-то,
так,
бесноватость,
так,
что
так,
это?
Так.
Как это будет проявляться?
Много всякой мистической культуры, оккультной практики.
Ну, мы же это видим вот сейчас.
Конечно,
и фильмы.
Конечно.
Вот что не фильм, вот мне молодежь кажется, вот сейчас точно отреагирует.
Мне кажется, это будет так, выражаться
сумерки,
в полной демонизации.
Какие-то, да. Ну, куча
Гарри
вот,
Поттер.
Гарри Поттеры и так далее, и так далее.
И
куча
недавно,
продукта, который прям да. конкретно культивирует эту вот идею.
Так. И второй, например, это оскверненное мышление и воображение. Третий – это злодеяние. И четвертый – то, о чем мы говорили, это сексуальная нечистота и извращение. Mm-hmm. То есть бесстыдный и жестокий, я здесь даже бы подчеркнул, гомосексуализм. Вот это то, что было в то время, вот, и то, что сейчас мы видим в тенденции, как оно очень быстро набирает оборот, особенно среди молодого поколения. Но Иисус в своей первосвященнической молитве, 17 глава, если не ошибаюсь, Евангелие от Иоанна, молясь о своих учениках и вообще о его последователи, он сказал в молитве к Отцу: «Я молю Тебя, Отче, чтобы Ты сохранил их в этом мире от зла, чтобы Ты не забрал их от этого мира, но в мире сохранил их от зла». Этим самым Божья цель, чтобы Его народ не, на этой земле не отделял себя географически от жителей этой земли.
А почему вы думаете, что речь идет о географическом отделении? Может быть, Христос говорил Отцу, ну, просил, молил в молитве, что не взять их от мира, то бишь не взять их вообще с земли, а оставаясь на земле, дать им географическую свободу, но в то же время, я вот в этом вижу другую параллель. Я спокойно, вот у меня нет противоречия на тему того, что можно жить в коттеджном поселке, как живут состоятельные люди, в которых нет алкоголиков, наркоманов, и их дети хотя бы немного обезопасены, ну, как-то защищены от присутствия этих, как бы, элементов общества, разложившихся, по сравнению даже с теми, кто живет в девятиэтажках, хрущевках и в неблагополучных районах. Что мешает создать вот такие поселки с охранной системой, с открытым входом? Вот приедет к вам, например, гость, и охранник вам сообщит: «Андрей, к вам приехал такой-то, такой-то». Вы говорите: «Вы знаете, я такого-то, такого-то не ожидаю».
Это не нашего толкования, не нашей деноминации.
Да-да-да.
Управляйте его.
Условно. Это может быть просто, ну, кто-то там придумал себе, или аферист какой-то, или там вор.
Это в обители харизматом пусть идет.
Секундочку. Я хочу, ну, без каких-то там доминационных вещей. Просто вот глобально. Вот есть люди, есть образ жизни, есть разложение общества. Я, например, за то, чтобы даже в школах, и детские сады, и школы были по мировоззренческому какому-то общности какой-то. Чтобы, если, например, вот есть христиане, протестанты, вот что мешает протестантские церкви создавать или там православные церкви, как это было до революции, когда есть определенный взгляд на вещи, на дарвинизм, на сотворение мира, на предметы. Там же вот входили все общеобразовательные предметы. Сейчас это можно тоже так же преподавать. И я считаю, в этом очень хорошая была бы инициатива. Не знаю, как радиослушатели и наши зрители к этому относятся, но я считаю, что было бы неплохо все-таки собирать подобное к подобному. Да? Вот если мы хотим, чтобы у нас в школе, например, вот табу на определенные вещи. Там, да, на, ну, не секрет, что в Европе сейчас стараются ввести вот эту все папа 1, папа 2, папа 3. Потом это будет в учебниках у детей, и потом они будут оценки получать за знание материала, и то бишь они будут обязаны преподавателю этот материал переозвучить и донести, что папа один, папа два. Вот вы не задумывались с точки зрения вот такой? Вот в этом разложение, и в этом как раз лакмусовая бумага того, что мы реально сейчас находимся в той точке, где завтра, послезавтра будет полное растление, что завтра-послезавтра будет вот антихрист, это вся культура процветать и массово проявляться. И это будет как раз уже последней точкой, когда придет Христос.
В истории знает несколько таких проектов, которые пытались осуществлять религиозные люди, отделяясь от мира. Один из таких проектов был в Америке. Джон Александр Дауэй создал такой город, в котором жили все только верующие. И ничему хорошему это не привело. Они разругались и разъехались, разбежались.
Ну, это единственный вы пример приводите. А их сотни. Я знаю, что есть аниши, есть старообрядцы. Амиши, да?
Да.
Вот. Есть адвентисты седьмого дня. Я недавно, смотря программу вот в интернете, нашел TED. И в TED там тема была «Долгожители». И что интересно, среди долгожителей они рассуждают на тему того, вот причина и как бы, ну, в чем суть, или там не суть даже, как сказать, в чем успех долгожительства. Да? Вот люди в Тибете, в Японии, в Сицилии, в Америке. И один из примеров – это общины адвентистов, у которых вот они там ведут здоровый образ жизни, и у них средняя продолжительность жизни свыше 110, по-моему, или 105, или 110 лет. У нас мы сейчас живем вот в городах и с образом жизни нашей, да, и с, ну, в этой среде 60, 70, 70, при большей крепости 80, да, тут до 100, 110, 105. Это же, ну, наглядно, да, это наглядный пример. Почему вот не жить общинами?
Позвольте, я
хотя
закончу.
Бы вот этот последний период.
В начале 20 века Иван Степанович Проханов тоже пытался организовать город Солнца. И тоже, по-моему, ничего из этого не вышло хорошего.
Не вышло по какой причине? Давайте в историю.
Подождите.
Потому что власти Советского Союза были против.
По местам возникали группы, которые больше напоминали деструктивные секты, где царил руководитель и все управлял так, как он понимает. И там появлялись странные вещи, которым потом братья не знали, как это все разрешать.
Это ваш взгляд. Я вижу в истории, что это причиной было, почему не создался Евангелие-град, вот это, да, город
позвольте
Солнца.
Позвольте, я закончу.
Потому что советская власть была против.
Но об этом, кстати, даже в книге «Генералы веры» там описано об этих людях, если вам интересно почитать. И там описывается итог вот такой идеи, к чему это приводит.
Как мне видится, Евангелие, оно дано церкви для того, чтобы мы должны нести его в мир, не закрываться от мира. Иначе кто расскажет миру о спасении, если мы закроемся в какой-то обители, будем сами себя учить. И когда мы начинаем сами себя учить, замыкаемся в себе, Евангелие умирает. Мы просто начнем делиться своим пониманием Евангелия. И многие церкви, к сожалению, умирающие, так поступают сегодня. Может быть, это сильно грубо сказано, но та церковь, которая направлена на мир и проповедь Евангелия в мире, потому что мы письмо написано всеми читаемое.
Вот именно.
То тогда
мы светильник на горе.
Церковь...
Нам надо себя начинать. Если именно мы будем так. Пример для подражания, вот нам надо стараться. Я каждый день просыпаюсь и стараюсь, знаете, как, с какой мыслью, чтобы не навредить. Вот это
вдвойне,
самая основная задача, как
вдвойне,
у врачей.
Вдвойне тяжелее себя хранить и показывать светом, когда ты находишься во тьме. Свет
ну,
для этого предназначен, тогда... чтобы светить во тьме.
Смотрите, вопрос идеологический вот сейчас стоит. Либо мы тогда должны идти в самую глубь, в самое дно, к наркоманам, к разных профессиям, девушкам, женщинам, к бомжам, и в их среде просто существовать с ними, спасать их, вытаскивать, и вот прям наступающую такую политику вести по спасению, по свету, мы будем светить для них, мы будем их отмывать полностью от всех, даже желательно, даже насильно.
Виталий.
Либо мы можем быть примером для подражания. Когда многодетные семьи, когда все счастливые, трудоустроенные, профессионалы в своем деле. Вот вы знаете, что такое iPhone в Америке, да? iPhone, по сути, не нуждается в рекламной кампании уже с 11-й версией там, телефона. Это продукт, который все ждут презентации нового, обновления, чего-то нового, что, что эта компания произведет. Потому что все знают, что там качество. И в этом тоже как бы пример. Для подражания. И вот такой же свет может быть. Это как точка зрения. Я не претендую на
Смотрите,
Виталий, истину.
Каждый должен идти туда, куда посылает его Господь. У каждого свое призвание. Кто-то идет к бомжам, такие люди, как мать Тереза. Но не у всех такое призвание. Кто-то идет служить многодетным семьям, а кто-то должен за кафедрой служить и проповедовать Евангелие.
Кто-то открывает центры реабилитационные.
А кто-то должен с наркоманами работать. А кто-то должен дорожку подмести в церковь.
Но самая лучшая кафедра – это как раз дорожка.
А
кто-то должен за микрофоном. Служение. Это как раз… Ну, за микрофоном, я честно говорю, это хобби. Это не труд.
Не, ну кому-то тоже надо звучать, чтобы
по радио звучало. Ну, наверное. Поверьте, если я уйду от микрофона и пойду бомжам помогать, будет больше пользы, на мой взгляд. Я не знаю, как там телезрители и радиослушатели к этому отнесутся, но тем не менее. Друзья, мы сегодня говорим о признаках последнего времени. У нас не так много времени. Мы сейчас говорим о том, что будет вот последнее время глады и моры, землетрясения, будут катаклизмы, будут, самое главное, это развращение общества, это упадок духовный, что и является причиной того, что будет конец света, что будет Армагеддон, что будет борьба за праведных и за святых, за честных, чистых, ищущих Бога. Да? И Христос для этого и придет, чтобы их спасти. Вот мы об этом сегодня говорим. Мы все не сможем охватить. Но, тем не менее, мы должны быть готовыми к тому, что сейчас вызов общество нам бросает, что будет глобализация, что будет воцариться антихрист, которого все под аплодисменты примут. Примут его верующие люди. Как вы думаете, Александр?
Два момента, которые я хотел озвучить, пока я вас слушал. Антихрист – это слово, которое обозначает не только против Христа, но и вместо Христа. Все, что становится в жизни христианина вместо Христа, это уже дух антихриста. Если у христианина, ну давайте приземленно, тот же самый гаджет больше времени занимает, чем служение или Библия. Его посвященность Христу, или Библии даже, да, мы как пастыря говорим, ну, прямо, то это уже дух антихриста. Понимаете? И демонизация может наступить не только, и не надо ждать антихриста, чтобы демонизация наступила. Сегодня вечером в своей спальне человек может демонизироваться и постоянно, понимаете? И дух антихриста будет его захватывать все больше и больше, и все дальше уводить от Христа. Помимо признаков, что вы назвали, катаклизмы, голод, моры, эпидемии, есть еще важнейший признак последнего времени и прихода Христа – это отступление. Отступление от норм морали, этики, культуры, веры, что самое страшное, найду ли веру на земле, и здравости евангельского учения, и вообще здравости норм, что раньше считалось болезнью, сегодня защищают и предлагают. Вот я проехал сегодня по городу, я насчитал 5 реклам ваших конкурентов на радио, которые поддерживают гей-прайд в Одессе.
И он уже прошел, а реклама еще висит.
Это безумие, это просто безумие.
Самое интересное, что оно до сих пор висит, и никто не противится. Вот это то, о чем мы говорим. Вы говорите о том, что да, мы смиряемся. Да, Лот праведной душой мучился в Содоме. У меня всегда вопрос возникал, когда я был маленький, такой максималист в этих вопросах. Думаю, что же он не переехал? У него же был дядька, да? Да. Авраам, который жил в прекрасном месте, и это был его выбор, Лот туда именно и поехал. И по сути, мы как бы можем же переехать всегда. Из любого города, из Лас-Вегаса в Америке, из Лос-Анджелеса или из Сан-Франциско. Или вы, например, Александр, с вашего города. Вы же тоже можете переехать, вернуться на историческую родину в Одессу или в Белгород-Днестровский к Андрею. Но, к сожалению, мы не рассматриваем это так, вопрос. Да? Мы ждем духовного какого-то чуда, что Христос придет и все, что все изменится. Но, по сути, мы смиряемся, как Лот, живя в этом аморальном обществе, которое гниет. Мы ничего не противостоим. Церковь сейчас на данный момент очень слаба в противостоянии и даже этой отдельной проблеме, и всем проблемам остальным.
Позвольте вас перебить, мы не смиряемся. Мы не смиряемся в силу наших возможностей, способностей. Мы кричим с любого места, вот сегодня с радио, и обращаемся к людям, что скоро придет Господь. И главная задача наша, как служителей Нового Завета, это подготовить людей, подготовить мир, трубить на каждом перекрестке, углу, с телевидения, с радио, с кафедры, на улицах, что главная идея эсхатологии, главная идея книги Библии, Откровения, других пророческих книг, это готов ли я, готов ли ты к приходу Христа. Потому что эсхатология – это не только когда мы увидим с неба спускающегося Иисуса на облаке. Моя эсхатология, ваша эсхатология может наступить сегодня, когда мы выйдем на улицу.
Совершенно
вот,
верно.
Вот позавчера ехал микроавтобус с людьми с поселка Одесской области в Одессу. И все. И 9 человек, они с утра проснулись и собирались жить. У них были планы. Молодой парень, христианин, ехал на спевку. Бах, один момент, и все, и эсхатология наступила. И вопрос вот в чем, сколько людей из этих 9 были готовы для встречи с Богом? И если ты сегодня идешь и не смотришь по сторонам, твоя эсхатология может наступить. Ты просто можешь лечь спать и не проснуться утром, и ты встретишься с Богом. Насколько ты готов? Вот смотрите, что пишет Священное Писание, одно лишь место я прочту, это 2 Петра, 3 глава, с 10 стиха. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля, и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам?» А дальше написано «ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся, разгоревшиеся стихии растают. И дальше он пишет: «Итак, впрочем, мы по обетованию ожидаем нового неба, новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться перед ним неоскверненными, непорочными в мире». То есть главная идея этого места и вообще всей библейской эсхатологии – это готовность. Насколько мы готовы встретиться с Иисусом Христом. И вот это главная мысль, которую я хотел бы оставить от себя в конце. Может, Андрей его добавит.
Я бы в конце бы хотел оставить слова Иисуса в Деяниях апостолов в первой главе, когда Он отвечал на наше обычное любопытство. Когда же придет этот день, то, о чем в самом начале эфира вот, был задан вопрос о Его пришествии. Иисус сказал в первой главе, в 7 тексте, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». И, по сути, сам Христос сказал, что никто не знает ни дня и ни часа. Но есть главный ориентир, главная идея, которую оставил нам Бог и ориентирует нас в Священном Писании. Это быть готовым на каждый день. Это быть в состоянии ожидания встречи с Богом. Вот, наверное, это самое главное. И для церкви самое главное в готовности быть встрече с Богом, но параллельно проповедовать Евангелие. Это не отделять себя от того места, где ты живешь, но в том месте, как вы сказали, быть светом, быть солью. И как пастор Александр подметил, на перекрестках, на углах, на всяком месте, в радиоэфире проповедовать людям Евангелие, что Иисус Христос грядет. Поэтому важно для всякого человека примириться с Богом через Иисуса Христа, чтобы иметь спасение, прощение и вечную жизнь, которая ожидает спасенных там у Господа. Это очень важно.
Ну, другими словами, мы должны быть готовы не только к глобальным изменениям в мире, в политическом, экономическом и в экологии и так далее.
Да, да,
а в духовном плане мы должны быть все-таки пересмотреть свою позицию по, прежде всего, своей душе,
так,
по своему направлению, куда мы двигаемся, где мы будем в вечности, как мы относимся к Богу, как мы относимся к ближним. И как мы проживаем каждый день в этих вот вызовах общества, в вызовах на
работе. Свою душу, свои мысли, свои ценности, свои намерения, мотивы, планы, дела, поступки, все-все-все пересмотреть.
Да, как и в Иоанна написано, «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится,
да,
иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его».
То бишь, это покаяние, это и, опять же, примирение с окружающими.
Принятие.
Если, друзья, вы нас слушаете по радио, либо смотрите, если у вас с кем-то отношения испорченные, ну вот мы как раз об этом сегодня. Мы в большей степени, конечно же, мы специально общались на тему вот этих признаков последнего времени, потому что они действительно, ну, они создают определенную атмосферу вокруг этого, много об этом говорят, многие ищут каких-то знамений, чудес, и это предсказано. Но суть пришествия, вот то, о чем как раз говорил Александр, то, о чем Андрей подтвердил, что это все-таки готовность ежедневная. Готовность каждый день, каждую минуту дать отчет за всю жизнь, за все поступки, и на чашу весов, если лягут наши поступки добрые и злые, как, что перевесит. И, естественно, освободиться от своих злых поступков и от своего прошлого, от своих грехов мы можем только через покаяние. И я думаю, что все-таки, наверное, и исправление, пока есть время, мы должны исправить все, что мы сделали не так, если есть возможность, если крал, впредь не кради, если оскорбил кого-то, попроси прощения, если должен кому-то, верни вдвое, втрое, насколько есть возможность, и вот эти все вопросы у нас еще есть возможность решать, потому что действительно мы не знаем, сколько нам отмерено жизнью, и на протяжении 2000 лет церковь, первоапостольская церковь и все последующие поколения, они ожидали Христа.
Пока человек дышит, у него есть шанс и возможность примириться с Богом. И мы, как посланники от имени Христова, просим, примиритесь с Богом.
Ну что ж, на этих замечательных словах мы и закончим наш сегодняшний эфир. Он бы длился, наверное, еще несколько часов, если бы мы разбирали вот эти все предсказания, пророчества и думали, наверное, больше о материальных, ну, физических, да, проявлениях этих всех политических вопросов и духовных вопросов. Но мы говорим сегодня о конкретном человеке, как нам спастись, как нам перешагнуть вот эту ступень в вечность и быть готовыми к пришествию и к общению с Богом. У меня вот последний вопрос. Знаете, вот есть такой, такой эксперимент. Да? Я вот недавно смотрел Познера. Владимир Познер задает один и тот же вопрос финальный всем своим гостям. Если бы вы сегодня встретились с Богом, что бы вы сказали ему? Вот, Александр, что бы вы сказали Богу, Христу, если бы вы сегодня встретились с ним?
Я бы был бесконечно благодарен. Просто молча бы склонился перед его ногами и, наверное, заплакал бы.
Андрей, что бы вы сказали?
Я бы сказал, наверное, так. Господь, я благодарю Тебя за Иисуса, который меня спас. Преклонившись перед Ним, воздав Ему всю славу и поклонение. Может быть, тоже бы и заплакал, но верю, что Он бы поднял бы и утер бы слезу.
Аминь. Так написано. Утрет всякую слезу.
Ну что ж, дорогие друзья, это была программа «Реформация». Время нашей программы подошло к концу, мы уже даже немножко затянули. Но надеюсь, что были интересны вам. И надеюсь, эта тема будет вам интересна не только в формате нашего сегодняшнего эфира, но вы сможете почитать Писание, обратиться к тем пророчествам, которые запечатлены в Новом Завете, в Ветхом Завете, о пришествии, об учении Христа. Чему же Христос учил? Какие основные заповеди из тех 10, которые Он оставил, нам нужно, ну, крайне важно их понять и реализовывать. И стараться все-таки быть в мире со всеми окружающими, примириться, попросить прощения, пока есть возможность, для того, чтобы нам быть готовыми всегда. Ну что ж, это была программа «Реформация», радио М. Увидимся, услышимся ровно через неделю. Храни вас Бог.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.